ребята! Сегодня мы продолжаем чтение книги «Протерея» Бориса Балашова «Великие праздники». Икона праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Предание Святой Православной Церкви проводит четкую грань между портретной живописью, то есть изображением, образом живого человека, и иконой, образом, который указывает на соединение этого человека с Богом. Икона отличается от портрета своим содержанием, поэтому ее изобразительный язык будет иным. Портрет ставит целью либо показать телесные формы человека, либо с помощью красок приоткрыть внутренний мир человека, что-то сказать об его умственной и душевной жизни. Иначе говоря, задача портрета – через изображение внешних форм человеческого тела показать жизнь человеческой души. Икона должна явить в земном мире образ прославленного состояния человека, который в итоге своей земной жизни обрел бессмертие и вечную жизнь в небесном царстве славы Божией. Поэтому основная задача ее – не столько достигнуть портретного сходства, сколько передать то, что в душе этого человека живет и пребывает Бог. Икона должна показать тот свет Божий, который находится внутри человека, пребывающего в небесном царстве. В царстве славы Божией Бог во всем. Он все наполняет и везде пребывает. В этом царстве нет места, где нет Бога и его благодатного света. Поэтому на иконе, написанной в традиционном православном стиле, нет и не может быть черного цвета. Этот цвет допустим только в изображении адского мира и бесовской силы, то есть того, в чем нет Божьей славы. Эффект объема в изображении людей достигается за счет некоторого высвечивания изнутри человеческих фигур и одежд. В этом случае свет Божией славы как бы проступает через лица, фигуры и одежды. Иногда на лицах святых делаются краской даже белые блики, как будто на них отражаются яркие лучи духовного света. Золотой нимб вокруг головы святого также свидетельствует о вечном свете Божием в душе праведника. Этот свет на языке церковной живописи передается золотом. Характерной особенностью иконной живописи является наличие обратной перспективы, хотя ее законы далеко не всегда строго математически соблюдаются в иконах. Если мы стоим на дороге и глядим вдаль, то предметы выглядят тем меньше, чем больше до них расстояние. Прямая дорога вдали сужается и как будто сходится в одну точку. Подобное мы увидим и в пейзажной живописи, глядя на изображение дороги, уходящей вдаль. На фотографиях и на полотнах художников, написанных в реалистической манере, изображаются картины земной жизни, выполненные по закону прямой перспективы. В отличие от таких картин и фотографий, на традиционной православной иконе мы видим нечто противоположное и поначалу непонятное. Оказывается, что точка, в которой сходится перспектива изображенного на иконе события, находится не у линии горизонта, а в пространстве перед иконой. И это закономерно, ведь икона ставит целью не рассказать о событии, а сделать молящегося перед ней христианина духовным участником священного события, изображенного на иконе. Задача иконы – приобщать молящихся к духовному миру Небесного Царства. Поэтому и перспектива священного изображения сходится к молящемуся перед иконой человеку. Цель картины – рассказать, как происходило событие. А задача иконы иная – рассказать, что произошло, раскрыть смысл события. На картине, изображающей Рождество Богоматери, было бы невозможно изобразить дважды одного и того же человека, а для иконного образа это вполне приемлемо. Икона Рождества Богородицы изображает святую праведную Анну на ложе. Рядом с ней, еще не оправившиеся после рождения дочери, люди, несущие ей пищу. Один человек стоит с опахалом. В доме недалеко от престарелой Анны находится ее верный супруг Иоаким. Ему Господь дал возможность дождаться осуществления своей многолетней мечты – рождения дочери. Но он не может не переживать о здоровье своей жены. В нижней левой части иконы мы видим, как родившуюся Пресвятую Деву Марию омывают, купают после рождения. Рядом родившееся дитя в детской кроватке. Здесь мы снова видим человека с опахалом, и это неудивительно. Ведь Палестина – жаркая страна, и там очень много насекомых, которых следует отгонять и от малышей, и от людей в ослабленном состоянии. Эти круглые опахала на длинной ручке в форме шеста называются репидами. Они используются в богослужении в южных странах и похожи на те опахала, которые изображены на иконе. Репиды символически означают таинственное присутствие ангелов, как бы веяние их крыльев. Это говорит о великой значимости как совершившегося события, так и личности Пресвятой Девы Марии для жизни всего мира. Православная икона Рождества Богородицы не только рассказывает нам о радостном и важном событии, но и делает нас, молящихся, не зрителями, а духовными участниками Рождества Божией Матери. Поэтому мы поем перед иконой величания, прославляя Пресвятую Деву и ее родителей, и целуем образ, икону, выражая свою любовь и благодарность рожденной для нашего спасения Деве Марии и ее родителям Иоакиму и Анне. Жизнь в храме. Мы уже говорили о том, что Иоаким и Анна решили посвятить Богу самое дорогое, что у них было – свое долгожданное дитя. Дева Мария 3 года воспитывалась родителями, а затем по их обету, то есть по обещанию, данному родителями Богу, ее отдали в Иерусалимский храм, где такие девочки могли жить до 14 лет. За те 3 года, которые Мария прожила со своими родителями, Иоаким и Анна смогли привить ей такую любовь к Богу, что 3-летняя девочка спокойно оставила родителей и сама пошла в храм. Родители и девушки с зажженными свечами сопровождали ее до храмового порога. В храм вела лестница из 15 больших ступеней. Когда 3-летнюю девочку поставили на первую ступень, ведущую в храм, она, как на крыльях, быстро поднялась по всем 15 ступеням, потому что ее душа стремилась к Богу. По преданию, к святыням храма ее вел сам первосвященник, то есть священнослужитель, возглавлявший службу в храме. Всем нам хорошо известно, что малыш может остаться лишь с тем человеком, которого хорошо знает и кому доверяет. Чаще всего это мама, папа, бабушка, дедушка или другой родной или близкий человек. А для маленькой Марии близким стал сам Бог и его храм. Живя при храме, она училась читать, писать, изучала священное писание, занималась рукоделием, выполняла разные работы по храму. Там же она училась углубляться в молитву, там же постигла тайну общения с Богом, там проходила ее жизнь лет до 14. Престарелые родители умерли, и девочка осталась круглой сиротой. Но у Бога сирот нет. Любящий Бог заменил Деве Марии отца и мать, а храм для нее стал родным домом. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. В честь события, когда Иоаким и Анна исполнили свое обещание Богу, приведя в храм Божий свое дитя, церковью установлен праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Этот праздник великий, двунадесятый. Он отмечается 4 декабря по новому стилю или 21 ноября по старому. В тропаре праздника церковь воспевает: «Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божий ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». На русский язык этот тропарь можно перевести так: «Сегодня начинает приоткрываться любовь Божия и возвещает спасение людей. В храм Божий приходит чистая Дева и всем возвещает будущее пришествие Христа. И мы громко будем ей восклицать: радуйся, замысла Создателя о спасении и исполнении». Слово «днесь» происходит от слова «день». Оно означает «сегодня». Но ведь событие введения во храм Девы Марии произошло очень давно, более 2000 лет назад. А теперь Пресвятая Богородица обитает в вечном мире славы Божией. Почему же мы поем в молитве «сегодня»? Православная Церковь связывает мир временный, земной, с миром вечности. В нашем богослужении мы соприкасаемся с вечностью и становимся духовными участниками священных событий. Мы не только вспоминаем их, но и духовно, по милости Божией, участвуем в них. Слово «благоволение» происходит от слов «благий», то есть «добрый» или «любящий», и «воля». На русский его можно перевести как «святая воля» или еще в данном случае как «любовь». Очень трудно понимаются слова «смотрение зиждителево исполнение». Слово «смотрение» означает чертеж, проект или план строительства дома. В него внимательно смотрят при строительстве и строят в соответствии с этим проектом. План спасения людей, смотрение, продуман Создателем, по-славянски «зиждителем». Это слово родственно слову «созидать» или «строить». Богородица приходит на 4-м году своей жизни в храм Божий, чтобы там духовно созреть и возрасти до такой нравственной высоты, что Творец сможет доверить ей стать земной матерью Божьего Сына. Это событие подготавливает воплощение Бога Сына, пришедшего спасти нас от греха и смерти. По этой причине, начиная с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмах поют некоторые рождественские песнопения, а именно рождественские ирмосы. «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите! Христос на земле, возноситесь! Пойте, Господи, вся земля, и весельем воспойте, люди, яко прославися!» По-русски этот ирмос можно перевести так: «Христос рождается, славьте! Христос с небес, встречайте! Христос на земле, возноситесь! Пой Господу вся земля, и с весельем воспойте люди, ибо Он прославился». Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы указывает нам назначение храма и молитвы в нем для духовного возрастания людей. В первую очередь это относится к детям, которые стоят еще в начале жизненного пути.